Но всей серьезности положения Гитлер не оценил. Так как германская разведка не сумела раскрыть не только тайное выдвижение второго стратегического эшелона Красной армии к границам, в составе которого, помимо прочих, была и 19-я армия Конева с 34-м корпусом Хмельницкого, но даже и сам факт существования второго стратегического эшелона. Германской разведке было ничего не известно о третьем стратегическом эшелоне и даже о существовании целого Южного фронта в составе первого стратегического эшелона. Вот почему я утверждаю, для Германии удар Южного фронта по Румынии представлял смертельную опасность, ибо был подготовлен как совершенно внезапный. Для его отражения у Гитлера не было ни сил, ни времени. Нужно понять замысел Жукова, одобренный Сталином, и тогда назначение и перемещение генералов жуковского выбора обретают особый смысл. До Жукова вторжение в Германию планировалось осуществить в основном силами Западного фронта, то есть войсками, расположенными в Белоруссии. Позади Западного фронта из войск и штабов Московского военного округа планировалось развернуть еще один фронт, а в Прибалтике и на Украине развернуть, соответственно, северо-западный и юго-западный фронты для нанесения вспомогательных ударов. От того, что Западному фронту отводилась основная ударная роль в Белоруссии, перед началом Второй мировой войны были сосредоточены самые мощные и подвижные соединения Красной армии: кавалерийские, танковые, механизированные, десантные. Весь цвет Красной армии мы находим именно здесь. 100-я стрелковая и 4-я кавалерийская дивизии, 21-я танковая бригада. Были и в других округах хорошие дивизии и бригады, но в Белоруссии их целые созвездия. Тут же в Белоруссии служили самые наступательные командиры: Тимошенко, Рокоссовский, Еременко, Апанасенко, Черевиченко, Костенко, Потапов. Вся служба Жукова между войнами тоже прошла в Белоруссии. В 1940 году Жуков предложил другую схему вторжения. В результате раздела Польши, в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, на западной границе образовались два мощных выступа в сторону Германии в районах Белостока и Львова. Создалась ситуация, которая позволяла провести классическую операцию на окружение ударами двух обходящих подвижных группировок. Проведением такого маневра обессмертили свое имя величайшие полководцы от Ганнибала при Каннах до Жукова на Халхин-Голе. Жукову суждено было обессмертить себя еще раз проведением такой же операции в ноябре 1942 года под Сталинградом. И в 1941 году представилась возможность повторить Канны против Германии. Германская граница тоже имела два мощных выступа в советскую сторону в районе Сувалок и Люблина, и германская армия готовила точно такую же операцию. Для проведения вторжения по приказу Жукова во Львовском и Белостокском выступах были сосредоточены ударные группировки, штабы, узлы связи, аэродромы, стратегические запасы, госпитали. И немцы делали то же самое в районах Люблина и Сувалок. С оборонительной точки зрения это смертельный риск. Лучшие армии со всеми запасами уже в мирное время с трех сторон окружены противником. Однако Жуков читал Бисмарка и знал, что Германия на два фронта воевать не может. Жуков читал разведывательные сводки ГРУ и знал, что промышленность Германии работает в режиме мирного времени, а без перевода промышленности на режим военного времени нападение превращается в авантюру. Жуков был профессионалом и потому не мог предположить, что Гитлер пойдет на авантюру. Если смотреть на ситуацию с точки зрения подготовки внезапного удара, то концентрация главных сил на флангах в двух выступах – это лучшее, что можно придумать. Советские войска уже в мирное время выдвинуты далеко вперед, они как бы уже на территории Германии, они нависают над группировками противника, угрожая его флангам и тылам. Из двух ударных группировок Жуков главную роль отводил Львовской, и это правильно. Реки текут с гор Центральной Европы к Балтийскому морю, и чем ближе к морю, тем они шире. Если наносить удар из Прибалтики, то перед советскими войсками укрепление Восточной Пруссии, и, кроме того, у самого побережья форсирование рек затруднено. Вот почему советским войскам в Прибалтике Северо-Западный фронт ставились ограниченные задачи. Удар из Белостокского выступа сулил больше. Впереди укрепленных районов нет, а реки в среднем течении не так широки. Поэтому войскам Западного фронта ставились решительные цели. Но самый главный удар из Львовского выступа. Укреплений впереди нет. Реки в верхнем течении узкие. Вдобавок правый фланг наступающей советской группировки прикрыт горами. Местность от Львова до Берлина по военным понятиям единый стратегический коридор. Удар из Львовского выступа, если для его проведения привлекаются достаточные силы, а они привлекались, отразить невозможно. Такой удар не только выводил советские войска в промышленные районы Силезии, но и отрезал Германию от источников нефти и от главных союзников. Удар из Львовского выступа раскрывал сразу веер возможностей. Создавалась ситуация, о которой могут мечтать стратеги и шахматные гроссмейстры. Один только ход. Но он ломает всю структуру обороны противника, нарушает все связи и создает угрозу сразу многим объектам. Именно таким мог быть удар из Львовского выступа. Он давал возможность развивать наступление на Берлин или на Дрезден. Если противник будет защищать Силезию, то можно было повернуть и нанести удар в направлении Балтийского побережья, используя Вислу и Одер для прикрытия своих флангов. Такой удар отсекал германские войска от их промышленных районов и баз снабжения. Жуков планировал еще один удар, как мы знаем, неотразимый и смертельный, в Румынию, и для этого предложил не разворачивать еще один фронт позади Западного, а вместо этого развернуть его прямо на границе Румынии. А кроме этого, вспомогательные удары из Прибалтики на Кёнигсберг, удары двух горных армий через Карпаты и Трансильванские Альпы, высадка 5 воздушно-десантных корпусов и еще. Во всех 7 внутренних округах тайно создавались армии второго стратегического эшелона, которые должны были перед самым вторжением начать выдвижение к западным границам так, чтобы в решающий момент вступить в сражение, дополняя и усиливая первый стратегический эшелон. Жуков лично должен был координировать действия Юго-Западного фронта, которому предстояло наносить удары из Львовского выступа и Южного фронта, который создавался для вторжения в Румынию. В свете этого замысла и посмотрим, что же делают те, кто удостоен выбора Жукова. Генерал армии Тюленев, старый товарищ Жукова. Они вместе служили в инспекции кавалерии РКК. В парторганизации Жуков был секретарем, Тюленев — заместителем. К лету 1940 года оба поднялись высоко. Сталин ввел в Красной армии генеральские звания, но только 3 из 1000 получили по 5 звезд. Среди них Жуков и Тюленев. Жуков в то время командовал самым мощным военным округом — Киевским, Тюленев самым важным — московским. В феврале 1941 года Жуков поднялся выше, стал начальником генерального штаба и предложил использовать талант Тюленева на румынской границе, а управление и штаб Московского военного округа превратить в штаб Южного фронта и перебросить на румынскую границу, Тюленева назначить командующим. На заседании Политбюро 21 июня 1941 года это предложение было утверждено, но принималось оно раньше. Генерал-полковник инженерных войск Хренов в 1941 году был генерал-майором, начальником инженерных войск Московского военного округа. Вот его рассказ. В начале июня командующий собрал руководящий состав штаба округа, и сообщил, что нам приказано готовиться к выполнению функции полевого управления фронта. Какого? Этот вопрос вырвался у многих. «Тому, что я сказал, ничего добавить не могу», — ответил Тюленев. Однако, когда он стал давать распоряжения относительно характера и содержания подготовки, нетрудно было догадаться, что в случае войны действовать нам предстоит на юге. «Мосты к победе», страница 73. Комбриг Устинов на Халхин-Голе был начальником штаба всей подчиненной Жукову авиации. Кредо Устинова — не воздушные бои, а удар по спящим аэродромам. В июне 41 года Жуков рекомендует генерал-майора авиации Устинова на должность командующего авиацией Южного фронта. Сталин кандидатуру принимает. Генерал-полковник Черевиченко, сослуживец Жукова по Белоруссии. Когда Жуков сдавал 3-й кавалерийский корпус, Черевиченко его принимал. 19 июня 1941 года. На румынской границе развернута самая мощная армия в истории человечества. 9. 21 июня, в момент создания Южного фронта, она входит в его состав вместе с 18-й, тайно перебрасываемой из Харьковского военного округа, командующей 9-й армией Черевиченко. Генерал-майор Белов, подчиненный Жукову еще по инспекции кавалерии, с апреля 1941 года 2-й кавалерийский корпус Белова тоже появился на румынской границе. В момент тайного развертывания 9-й армии корпус Белова вошел в ее состав. И пусть не введет нас в заблуждение кавалерийское название. Каждая советская кавалерийская дивизия имела в своем составе собственный танковый полк. Ни одна германская моторизованная дивизия того времени не имела в своем составе ни танкового полка, ни батальона, ни роты, ни взвода, вообще ни одного танка не имела. Кавалерист Белов любил танки и умело их применял. Он будет воевать под командованием Жукова всю войну, от Москвы до Берлина. Войну завершит генерал-полковник. Генерал-лейтенант Музыченко и Костенко в свое время были командирами полков дивизии Жукова. В начале июня 1941 года они командовали, соответственно, 6-й и 26-й армиями. Обе армии на Львовском выступе. Хорошие позиции для наступления. Но с точки зрения обороны положение этих армий катастрофическое. Полковник Баграмян. В начале 20-х был, как и Жуков, командиром кавалерийского полка. Потом в 24-25 годах учился вместе с Жуковым на кавалерийских курсах. Служба Баграмяна после того не сложилась, попал на преподавательскую работу и к началу войны оставался полковником. В 1940 году Жуков назначает Баграмяна в штаб 12-й горной армии, задачей которой во время войны отрезать румынские нефтепромыслы от германских потребителей. Гитлер упредил Жукова и Баграмяна, и совершить планируемое не удалось. Но Баграмян пошел все выше и выше. Во время войны он сделал самую успешную карьеру во всей Красной армии. Начав ее полковником, закончил генералом армии на маршальской должности. Потом он станет маршалом Советского Союза. На тех же кавалерийских курсах в той же группе учился еще один друг Жукова, Еременко. 19 июня 1941 года генерал-лейтенант Еременко сдал должность командующего 1-й армии на Дальнем Востоке и срочно выехал по вызову Жукова в Москву. Еременко прибыл в Москву после начала германского вторжения, и его отправили в Белоруссию. Но это было не то назначение, ради которого его вызывали. Как и Баграмян, Еременко завершил войну генералом армии на маршальской должности и после войны стал маршалом Советского Союза. Генерал-майор Рокоссовский учился вместе с Жуковым, Баграмяном и Еременко на тех же самых кавалерийских курсах в той же самой группе. Затем долгое время Рокоссовский был начальником Жукова. Во время Великой Чистки Рокоссовский сел. В 1940 году вышел. Жуков забирает Рокоссовского к себе. Жуков лично командовал Южным фронтом, который летом 1940 года провел освободительный поход в Румынию. Рокоссовский находился в резерве Жукова, в готовности появиться там, где возникнет кризисная ситуация. Летом 1941 года Рокоссовский командовал 9-м механизированным корпусом на Украине. Корпус готовился к нанесению внезапного удара. В начале июня вся артиллерия корпуса была тайно переброшена в приграничные районы, и весь корпус получил приказ на тайное выдвижение границ. Правда, все вышло не так, как планировали Жуков и Рокоссовский. Им суждено встретиться на параде Победы. Маршал Советского Союза Рокоссовский будет командовать парадом, маршал Советского Союза Жуков парад принимать. Генерал-майор танковых войск Потапов — гений внезапного удара. Сослуживец Жукова с начала 30-х годов. Летом 1939 года на Халхин-Голе Потапов командовал 21-й танковой бригадой. Жуков оценил способности Потапова и сделал своим заместителем. Для внезапного удара по 6-й японской армии Жуков создал три группы. Главный удар наносила южная группа полковника Потапова, имевшая две дивизии, танковую, мото-броневую бригады и несколько танковых батальонов. История Второй мировой войны 1939-45 годов. Том 2, страница 217. В 1940 году Жуков становится командующим Киевским особым военным округом. Потапова он потребовал под свое командование и поручил ему формирование 4-го механизированного корпуса во Львовском выступе. Советские механизированные корпуса были самыми мощными танковыми соединениями мира. Они предназначались для вторжения и могли использоваться только в наступательных операциях. В 1941 году Гитлер бросил против Советского Союза 10 механизированных корпусов. В среднем каждый из них имел по 340 легких и средних танков. Сталин, по требованию Жукова, формировал 29 механизированных корпусов по 1031 танку в каждом, включая легкие, средние и тяжелые. Не все советские механизированные корпуса были полностью укомплектованы на 22 июня 1941 года. 4-й мехкорпус, например, имел 892 танка, но даже неукомплектованный советский корпус был мощнее двух германских вместе взятых. Из общего числа танков в составе 4-го мехкорпуса 413 Т-34 и КВ. Мало, говорят коммунисты. Этого и вправду мало, если не сравнивать с германской армией. Во всех 10 германских мехкорпусах, как, впрочем, и во всем мире, не было ни одного танка, даже отдаленно напоминающего Т-34 или КВ. 4-й мехкорпус Потапова, как и соседний 8-й, 969 танков, и еще один соседний, 15-й, 733 танка, и все остальные мехкорпуса на учениях отрабатывали только наступательные темы. В феврале 1941 года Жуков получил повышение, а вместе с ним и генерал-майор танковых войск Потапов, он стал командующим 5-й армией, это у северного основания Львовского выступа. Война началась не так, как планировал Сталин. Все пошло прахом, но германские источники отмечают твердое, энергичное и разумное руководство 5-й армии в первые месяцы войны. Расплачиваясь за чужие ошибки, Потапов попал в плен. После освобождения из плена каждого советского человека ждал расстрел или тюрьма, однако для Потапова даже Сталин сделал исключение, доверил командование той же 5-й армии. После войны Потапов дошел до генерал-полковника. По моим сведениям, это единственный случай повышения по службе сталинского генерала после плена. Генерал-майор Власов попал в поле зрения Жукова в 1940 году, но Жуков и его поддерживал энергично. Власов командовал 99-й стрелковой дивизией, которую в короткое время превратил в лучшую из всех 300 дивизий Красной Армии. В ходе войны 99-я стрелковая дивизия, самая первая из всех, получила боевой орден, но Власов ей уже не командовал. После того, как Потапов поднялся на 5-ю армию, Власов занял его место командира 4-го мехкорпуса во Львовском выступе. В ходе войны Власов покажет себя как один из самых талантливых советских командиров. Под Москвой Западным фронтом командовал Жуков, а 20-й армией Западного фронта — Власов. Операция 20-й армии на реке Ламе до сих пор изучается как образец ведения внезапного наступления. Правда, при этом имя Власова не упоминается. Полковник Галанин на Халхин-Голе командовал 57-й стрелковой дивизией. В 1941 году он командовал 17-м стрелковым корпусом на румынской границе. 17-й стрелковый корпус был необычным. 4 дивизии. Это почти как у Хмельницкого. Из 4 дивизий 3 горно-стрелковые. Корпус готовился к форсированию пограничной реки Прут и наступлению через Транссильванские Альпы. Полковник Алексеенко на Халхин-Голе командовал северной ударной группой. В 1940 году генерал-майор танковых войск Алексеенко сформировал в Забайкалье 5-й механизированный корпус. В начале июня 1941 года началась переброска 5-го мехкорпуса из Забайкалья на Украину. В корпусе Алексеенко было более 1000 танков. Центральный архив Министерства обороны СССР, фонд 209, опись 2511, дело 20, страница 128. 21 июня в район новой дислокации начали прибывать и разгружаться первые эшелоны 5-го механизированного корпуса. Сквозь огненные вихри боевой путь 11-й гвардейской армии в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Страница 13. Корпусу Алексеенко, как многим другим корпусам и армиям, круто не повезло. Первые эшелоны уже разгрузились, но напал Гитлер. Характер войны изменился, изменились и планы. Остальные эшелоны повернули в Белоруссию, и корпус был разорван на части. В пути эшелоны с танками были подвержены бомбардировкам и понесли потери еще до вступления в бой. Эшелоны корпуса разгружались в разных местах и вступали в бой разрозненно. Полковник Мишулин на Халхин-Голе командовал 8-й мотоброневой бригадой. В 41-м году он сформировал 57-ю отдельную танковую дивизию в Забайкалье. В дивизии более 370 танков. В начале июня 1941 года 57-я танковая дивизия Мишулина тайно перебрасывалась из Забайкалья на Украину. Ее судьба похожа на судьбу 5-го мехкорпуса, хотя дивизия Мишулина и не входила в его состав. Майор Федюнинский на Халхин-Голе командовал 24-м мотострелковым полком 36-й мотострелковой дивизии. В апреле 41-го года полковник Федюнинский прибыл на германскую границу и принял под командование 15-й стрелковый корпус в 5-й армии Потапова. 15-й корпус, как и вся 5-я армия, был придвинут к границе. Федюнинский — полковник, но в его подчинении и заместители командира корпуса — генералы, например, начальник штаба генерал-майор Рогозный и командиры дивизии 15-го корпуса, генерал-майоры Шерстюк и Алябушев. Полковник Федюнинский — командует генералами неспроста. Жуков знает, что Федюнинский неотразим во внезапном ударе. Это главное, и потому Федюнинскому доверен корпус. А звезды догонят, они его и догнали. Он станет генералом армии. Полковой комиссар Никишов на Халхин-Голе был политкомиссаром у Жукова. В июне 41-го года в 5-й армии у Потапова. Генерал армии Федюнинский рассказывает, как в первые дни войны собрались вместе ветераны Халхин-Гола: Потапов, Никишов и он сам. Потапов огорчен, что пришлось поменяться ролями с противником. Не мы, а он нанес внезапный удар. «Удачно мы тогда провели удар по флангам», — заметил генерал Потапов и, вздохнув, добавил: «Сейчас так не получается».